Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из древнего Патерика, из архива нашей радиопрограммы, в цикле Александры Никифоровой «Иерусалим земной и небесный», беседу с историком-византологом диаконом Александром Занимонцем, гидом русских паломников по Святой Земле. И в завершение нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или Достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Еще сказал: мудрость не в том состоит, чтобы говорить, но в том, чтобы знать время, когда должно говорить. В знании молчи и в знании говори. Рассуди прежде, нежели говорить, и отвечай, что должно. Будь незнающий в знании, чтоб тебе избежать многих трудов. Возбуждай в самом себе труды, выставляя себя в знании. Не хвались знанием своим, ибо никто ничего не знает. Конец же всему — порицать самого себя, быть ниже ближнего и прилепляться к божеству. Блаженный архиепископ Феофил пришел некогда на гору Нетрийскую. К нему пришел и Авва горы. Архиепископ говорит ему: «Что нашел ты, отче, лучшего на пути сем?» Старец отвечает ему: «Постоянно обвинять и осуждать самого себя». Архиепископ говорит ему: «Действительно, нет другого пути, кроме сего». Авва Феодор имел утешение с братьею, и когда они ели, братья брали чаши молча и не говорили «прости». Авва Феодор сказал: «Монахи потеряли свое благородство, чтоб говорить «прости».» Говорили о сем Авве Феодоре, бывший в скиту диаконом, он не хотел принять диаконского служения и скрывался в разных местах. Старцы опять привели его, говоря: «Не оставляй своего диаконского служения». Авва Феодор отвечает им: «Дозвольте мне, и я помолюсь Богу, если откроет он мне стать на место моего служения». Молясь Богу, он говорил: «Если есть воля твоя, чтобы стал я на место мое, то открой мне». И явился ему огненный столб от земли до неба, и был глас: «Если можешь быть как столб сей, то поди, служи». Услышав это, Феодор рассудил никогда не принимать на себя диаконство. Когда пришел он в церковь, братья принесли пред ним раскаяние, говоря: «Если ты не хочешь служить, по крайней мере, держи чашу». Но он и сего не принял, говоря: «Если вы меня не оставите, то я уйду от места сего». После сего они оставили его. Иоанн Колоф сказал: «Врата к Богу есть смирение, и отцы наши, многими скорбями радуясь, взошли в град Божий». Еще сказал: «Смиренномудрие и страх Божий выше всех добродетелей». Авва Иоанн Фивейский сказал: «Монах прежде всего должен сохранять смиренномудрие, ибо оно первая заповедь Спасителя, говорящего: „Блаженни нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное“». Брат спросил Авву Исаака: «Как человек достигает смиренномудрия?» Старец отвечает ему: «Через страх Божий». Брат говорит ему: «А через какое дело человек доходит до страха Божия?» Старец отвечает: «По-моему, через то, чтобы каждый унижал себя при всяком деле и чтобы предавался телесному труду, сколько у него есть силы, до самого исхода своего отсюда и суда Божия, и успокоиться». Некогда рассуждали отцы скита о Мелхиседеке и забыли позвать Авву Коприя. После же позвали его и спрашивали о Мелхиседеке. Коприй, ударивши по устам своим трижды, сказал: «Горе тебе, Коприй! Ты оставил то, что Бог заповедал тебе делать, а испытываешь то, чего Он не требует от тебя». И братья, услышавши это, разбежались по своим кельям.
Избранные главы из древнего Патерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
«Иерусалим земной и небесный». Цикл бесед с диаконом Александром Занимонцем, историком-византологом, гидом русских паломников по Святой Земле. Беседа вторая.
Слава Небесам, Ты! Тебе приходится работать и с историческими источниками о русском паломничестве, и вот с нашими настоящими паломниками. Как бы ты сказал, чем отличаются вот те паломники 19 века, начала 20 столетия от нас, сегодняшних паломников?
В первую очередь, наверное, тем, что паломники того времени были воцерковленными людьми, по большей части. Архимандрит Антонин Капустин, известнейший начальник русской миссии, правда, много писал, какие чудовищные вещи делали паломники, вот, и как это нередко ужасно все выглядело, и говорил им, что, о, Русь, спрятать бы тебя в далекий чулан и никому не показывать. Но, тем не менее, несмотря на эксцессы, которые у архимандрита Антонина как раз подробно описаны, большая часть паломников были воцерковленными людьми, которые шли и поклониться святым местам, и помолиться. Нынешнее паломничество с начала 90-х годов из России, оно очень похоже на паломничество времен императора Константина, когда недавние язычники стали христианами, как и все мы. И действительно, люди шли узнать о своей вере там, где происходили евангельские события. Так что паломничество было очень важным катехизическим. Пожалуй, самое такое вот такое сильное впечатление, связанное с паломниками и туристами русскими, когда в храме гроба Господня или в каких-то вблизи святых мест в Иерусалиме видишь группу паломников и группу русских туристов в желтых кепочках, которые приехали из того же города на то же время, которые там того же возраста и социального положения. И иногда остается впечатление, что это каких-то два разных народа. А на самом деле, вот одно – это русский народ неверующий еще, а другое – русский народ уже воцерковленный. И действительно, впечатление совершенно разное. И это очень так оптимистично, мне кажется, потому что когда смотришь на отдельного христианина, ну, как бы понятно, что язычника, который гораздо лучше, честнее и нормальнее, найти несложно. Вот. А когда ты видишь 50 человек верующих людей, 50 человек неверующих, понимаешь, что все-таки христианство влияет на человека и в лучшую сторону.
А вот чем маршруты паломников 19 века, начала 20-го, отличались от современных маршрутов, современных паломнических агентств?
Отличались они в первую очередь тем, что многие места не были известны. Например, Капернаум. Все мы знаем, что Капернаум – один из важнейших городов Галилеи, связанных с пребыванием там Господа и учеников. Но поскольку Капернаум был заброшен и разрушен, то было неизвестно в доархеологические времена, к вопросу о пользе науки, не было известно, где Капернаум. Что было на берегах Галилейского озера? Был город Тивериада. И в Тивериаде был построен монастырь в честь 12 апостолов. При том, что апостолов в Тивериаде, скорее всего, не бывали. Это было ясно людям, строившим монастырь. Но нужно же где-то было поклониться вблизи Галилейского озера. Так что монастырь был построен там, где был город. На рубеже веков и в 19 столетии, в начале 20 столетия происходит расцвет, можно сказать, археологической науки. Расцвет и библейской археологии, христианской археологии на Святой Земле. И сегодня Святая Земля, Израиль, это самая копанная страна, более копанная, чем Греция или Италия, и при этом копать еще и копать на много поколений вперед. Так что, где находится Капернаум, мы узнали на рубеже веков, благодаря раскопкам францисканцев, которые раскопали Капернаум, и теперь мы знаем, где находится синагога, в которой Господь проповедовал. Мы знаем теперь место раннехристианского собрания на Капернауме, где был дом апостола Петра, и это крайне интересно. Вот один из примеров. Многие паломники середины XIX века видели развалины монастыря Герасима Иорданского или развалины монастыря Георгия Победоносца в Лидде. А паломники конца XIX века уже как так неожиданно видели монастырь Герасима Иорданского и монастырь Георгия Победоносца в Лидде. Так что в конце XIX столетия происходит возрождение очень многих христианских монастырей. на Святой Земле, и их становится возможным посетить не просто археологическое место, но уже живые настоящие монастыри, которые восстанавливались не без русского участия.
А вот интересно, практически так же, как и сегодня, у них был какой-то сопровождающий по Святой Земле, который что-то им рассказывал, или просто с ними был священник, и они переходили от одного места к другому и служили литургии, молебны? Как вот это было устроено практически, их паломничество?
Практически паломничество было устроено так, что, во-первых, оно совершалось пешком в большинстве случаев, и русские участки русской духовной миссии и палестинского общества обычно располагались один от другого на расстоянии дневного пешего пути, чтобы человек мог выйти из Иерусалима, направляясь в Иерихон. И за день этот путь совершить сложно, особенно если это в начале лета, и ты идешь после Духова дня в Хеврон, отпраздновав Троицу и Духов день в Иерусалиме, в Русском Троицком соборе, направляешься к Маврийскому дубу. И за день путь этот пройти непросто, так что в начале 20-го столетия строится русский участок с странноприимным домом посередине дороги. Так что так это было устроено с заботой о людях. И, конечно, люди шли не индивидуально, а обычно караванами. И караваны паломников часто были с охраной, с вооруженной охраной арабов, христианских арабов по большей части. Это описывается нередко в контексте, скажем, поездок на Иордан во вторник Страстной Седмицы. Иордан, ты проходишь через пустыни, через те места, где еще во времена милосердного самарянина разбойники попадались. Так было и в начале века, кругом были бедуины злые, и паломники шли караванами под охраной, и также возвращались такой вот толпой. Так что из соображений практических это было удобно. Были ли у них гиды? Несомненно, были. Нередко они были из местного арабского христианского населения, потому что никаких гидов, приписанных к русской духовной миссии, не было. Так что были либо монахи монастырей, которые сопровождали паломников нередко, либо были местные православные арабы, знавшие русский язык и которые были в состоянии, если не рассказать во всей красе, то, по крайней мере, показать, где что находится. Конечно же, были отдельные делегации важных людей, приезжавших из России, и тогда они сопровождались, скажем, духовенством русской духовной миссии. И можно сказать, что тот тип паломничества, который был в дореволюционное время таким аристократическим, то сейчас это становится как раз распространенным вариантом, потому что в настоящее время обычно паломников сопровождают не просто православные арабы, которые не очень говорят по-русски и могут показать, где что было, но именно люди, связанные с церковью на Святой Земле, которые и православные, и знают, и могут рассказать о святых местах.
Среди землю, блажили Божьи.
с диаконом Александром Занимонцем, историком, византологом, гидом русских паломников по Святой Земле беседовала Александра Никифорова. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении сестер Горнинского монастыря в Иерусалиме. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение цикла «Иерусалим земной и небесный».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Рассказ «Соловки» посвящается Ивану Александровичу Бунину. Береговые чайки долго провожали пароход. Потом устали, начали чаще присаживаться на воду, легко касаясь ее одной точкой выпуклой грудки, поворачивались, как на винте, и снова летели устало, забирая вперед по очереди то одним, то другим крылом, словно шагали. Богомольцы бросали им с кормы хлеб. Коренные русаки, на море не бывавшие, удивлялись на чаек. И какая эта птица крепкая! И какая эта птица крупная! А есть, говорят, нельзя! Когда вышли в открытое море, и оставленный берег заголубел низкой полосой вдали, чайки рассеялись. Три последние, жадные, еще пошагали, попросили хлеба, метнулись куда-то влево, перекликнулись и пропали. Море стало пустое и свободное, а на небе вздулись рядом две алые зари. Одна непогасшая, раскаленная солнцем ушедшим, другая разгорающаяся от солнца восходящего. Пароход, освещенный их серебряно-розовым, не бросающим тени светом, резал волны наискось, и от этого с палубы казалось, будто он плывет боком, воздушно скользя над водою. А высоко наверху, прикрепленный к мачте, тихо колеблясь по розовым облакам, зачерчивал путь золотой крест. Пароход был святой, звался Михаил Архангел и вез паломников из Архангельска в Соловецкий монастырь. Пассажиров было много. Сидели на скамьях, на полу, на лесенках, беседовали тихо, отчесливо, смотрели благоговейно на золотой крест в небе, на выгоревшего зеленоватого монашка пароходного слугу, на чаек, вздыхали, зевали и крестили рот. На штурманском мостике хрипло кашлял монах в тулупе из куфейки, отрывистым чаячьим голосом кричал рулевому и снова заливался кашлем. Вода мерно била о борт, заря остановилась, птицы улетели, праздник отплытия кончился, и пассажиры стали располагаться к ночи. Бабы, завернув повыше ситцевые юбки, раскрахмаленные ради праздника и необычного путешествия по морю, улеглись на пол, поджав ноги с тяжелыми, скрюченными внутрь ступнями. Мужики тихо переговаривались отдельными группами. Рыжий широкий мужик Семен Рубаев спустился с трапа и подошел к беседующим. Жена его, оставшись на ступеньке одна, не повернула головы, не шевельнулась, только чуть скосила в его сторону глаза недоверчиво и злобно. Семен подошел и прислушался к разговору. Говорил высокий кудрявый старик с Белого озера. Рассказывал, какой на озере сниток ловится.
«Пучина у нас теперь, пучина!» Инженеры строили. Под пучину землю отводили. У меня отвели.
Какую пучину? Что-то ты путаешь?
Пучину эту, плотину, плотину, поправился старик, помолчал и прибавил. Мне ведь, милые, 90-е годы идут. Так чего уж тут...
Семену было все равно, какие старику годы и какой сниток. Ему хотелось рассказать про свое.
Да трудно было приметнуться, чтобы к слову пришлось. Оглянулся на жену. Та сидела боком, отвернув в сторону широкое лицо с бледным растянутым ртом. «Так!» Теперь уж ничто не могло его удержать, и он начал просто. «А мы новгородские, Боровичского уезда. Везу на церковное покаяние». Он остановился, но так как никто не расспрашивал, то стал рассказывать сам. «На церковное, значит, покаяние ее, значит, Варвару, жену. Дело-то до следователя довел». Варвара поднялась со ступеньки, ощерила белые частые зубы, как злая кошка, и, отойдя подальше, встала, облокотясь обоими локтями о борт. Дальше уйти было некуда. Там густо сидели богомольцы, не по головам же шагать. А тут все-таки не все слышно, что Семен рассказывает. Отдельные слова, однако, долетали. Всей деревней жаловались. Ванька Цыганов, всех баб. Следователь, Варвара, жена. Варвара втягивала голову в плечи и щерила зубы. Но он все говорил и говорил. «Варвара, — говорю, — Варвара, — говорю». Я, говорит, целовалась. Приговорить нельзя, а церковное покаяние. Рассказывает, рассказывает, 10 месяцев все то же самое. Вот теперь в дороге на чугунке, как заведенный, на стоянках, в Архангельске на подворье, где только порожние уши найдутся, туда и турчит. С тех пор, как это случилось... Как прибежала соседка Ерохина с поля, сорвала с себя платок и голосом вопила, что ее Цыганов обидел. И выскочила бабка Митрофаниха и стала кричать, что внучки ее, Феклушки, Цыганов тоже проходу не дает. И еще выбегали бабы и девки, все злобные, белые, со сбившимися платками, ругали Цыганова и грозили жаловаться и выгнать его из деревни. А Варька Лукина... Заметив ее, Варвару, в окошке, стала орать, что видела ее с Цыгановым во ржи. «В обнятку! В обнятку шли!» Вот с тех пор бросил Семен работу и стал рассказывать. Пошел свидетелем по Ерохинскому делу, рассказывал следователю про Варвару, просил, чтобы ее осудили и наказали, таскал с собой и Варвару, и всюду, на постоялом дворе, и в городе на ночевке, и встречном дороге все рассказывал и рассказывал. Первые дни приметывался к Варваре, начинал ласково, называя по-старому Варенькой. «И скажи ты мне, Варенька, как же это так у вас вышло? Обстоятельно скажи».
«Чего вышло? Ничего не вышло».
Тогда он весь багровел, борода рыжая кровью наливалась, и голос ему перехватывало. «Ах, подлая! Ах, гадюка! Мужу венчанному такие слова говорить, а? Это кому? Это мужу!» И весь день моталась Варвара по дому, не то работая, не то тычась из угла в угол, ища, как бы дальше уйти, чтобы не слышать. Цыганова не было видно. Ушел в город в извозчики. Бабы стали успокаиваться. Только вечером на речке, стуча вальками по мокрому холсту, заводили девки в пересмешку питерскую песню, пищали переливными комаринными голосами. «Экай, Ваня! И где ты совесть, Ваня, прогулял?» И по трактирам на бильярде проиграл. А Семен все допытывался, все допрашивал, все рассказывал. Варвара стала отмалчиваться, и у следователя на допросе по Ерохинскому делу отвечала упорная новгородская: «А мне ни к чему». Так и жила. Днем молчала, ночью передумывала, переглядывала. Слышала снова бабий виск по деревне, видела белую бешеную злобу, осатанели все. И сколько их набежало! Рябая Маврушка и та кричала, словно бахвалясь: «А меня, думаете, не трогал?» «И меня трогал, только я молчу. А уж коли все говорят, так и я скажу». Рябая и та туда же. А парни смеялись: «Ай да Маврушка! А уж самое тело, как у медведицы!» А Ерохина причитала: «Я себя, может, 8 лет соблюдала, а он проклятущий, накося!» И все тряслись от ревнивой злобы и кричали, словно бахвалились: «А я! А меня!» Хитрый мужик, прозванный котом, пощурился лукаво: «Больно вы, бабочки, сердитые! Из чего бы это так-то? Ась?» Видно, понял что-то. Подошли к Соловкам утром рано под заутренний звон. На берег встречать вышли монахи и чайки. Монахи все худые, строголикие. Чайки крупные, плотные, чуть не с гуся величиной. Ходили в перевалку и озабоченно по-хозяйски переговаривались. Пароход разгружался медленно. Еще часть богомольцев собирала свои котомки. Как уже вернулась со святого озера, успевшая выкупаться в его ледяной воде старуха, жена кудрявого рыбака. Она шла в чистой холщовой рубахе и умиленно улыбалась фиолетовыми от холода губами. Отец-гостинник, высокий монах с расчесанной бородой, распределял приезжих кого куда. Народу наехало много, и за неимением места Рубаевых поместили в дворянскую комнату. Эта дворянская комната, большая, беленая, в 2 окна, перегорожена была на 3 закуточки. Одну занимал учитель с женой, другую, самую большую, с 3 кроватями и диваном, целая компания. Приезжий игумен восточного типа, красивый и нарядный, переодетый священником для удобства в пути. «Монахов, — заметил я, — не любят и за все осуждают. Зачем курит, и зачем рыбу ест, и зачем чай с сахаром? А где в дороге устав соблюдать?» «Ну вот, в священническом одеянии соблазну меньше». В той же закутке помещался купец с дылдогимназистом и старый ханжа-чиновник. Все родственники. 3-ю закутку, темную, отдали Рубаевым. Весь день ходили богомольцы. То в церковь, то осматривали монастырь, то бродили по лесу, по берегу, по длинному гостиничному коридору, сырому, затхлому, с хлопающими на блоках липкими дверями. Заходили в монастырскую лавочку, приторговывали иконы, тканные молитвой смертные пояски и кипарисовые крестики. В толпе выделялся приехавший за исцелением огромного роста парень, щеголевато одетый в новый картуз и лакированные сапоги. Парень был болен судорогой, раздиравшей ему рот. Точно в неодолимой безмерной зевоте отводила ему нижнюю челюсть, язык высовывался и шею заливало слюной. Припадок кончался, и рот защелкивался, лязгнув зубами, как у собаки, поймавшей муху. Парня сопровождал коротенький человечек с серебряной цепкой на круглом животе. Он гордился болезнью парня и вел себя как импресарио интересной труппы, суетился, крутился, объяснял. «Зевает, зевает, несколько годов зевает. Сын богатых родителей. Прошу пропустить». На монастырском дворе сидели чайки, круглые, спокойные, как домашние гуси. Сидели между могильными камнями, на дороге, ведущей в церковь. Людей не боялись и места не уступали. Хочешь идти — обходи кругом. Почти у каждой чайки на спине, как рябое пушистое яичко на тонких прутиках, стоял детеныш. Чайки перекликались коротким, обрывистым лаем. Начинали всегда громко, и потом затихали уныло и безнадежно. Сидели, сбившись у монастыря, и не летали. Холодно было. Маленькое квадратное святое озерко надулось сизой водой. Одна из чаек спустилась и долго подозрительно смотрела одним глазом на лиловую рябь. А поодаль стоял детеныш и пищал что-то наставительно, словно совет давал. Чайка вытянула лапу, потрогала воду и, отдернув лапу, повела головой. — Что, тетка, холодно? — спросил монашек. Однобокие деревья мотались по серому небу. Однобокие, потому что ветки росли у них только со стороны, обращенной на юг, и тянулись, как руки, простертые к далекой мечте, к солнцу. Северная сторона, обглоданная холодным дыханием горла ледовитого океана, оставалась все лето голая и чахлая, как зимою. У пристани мальчики-послушники в линялых скуфейках на мочальных прядистых волосах бросали камешки в воду, боролись друг с другом неловко и незлобно, как молодые хилые медвежата. Их привозили матери-поморки на год, на два, по обету. Богу поработает и сам попитается. Бродят монахи в одиночку по берегу, остановятся и глядят на воду. Точно ждут чего-то. А вода тугая, лиловая, шлепает о бурые скалы. Тоска. Рубаевы ходили вместе с общей группой богомольцев и в церковь, и по лесу, где из часовенок выходили зеленые монашки и плохо понимали, ежели кто что спрашивал. «Это какая церковь? Куды?» Улыбались приветливо, потом отходили и смотрели на воду. У Филаретовой часовни поднимали богомольцы длинный камень, служивший Филарету изголовьем, клали его на голову и обходили с ним часовню три раза по солонь, исцелялись от головной боли. В далеких часовенках, верст за 10 от монастыря, выползали навстречу старые старцы, еле дышали, чуть дыбали. «А мы только раз в год ходим, родные, на святую, светлую заутренню. Тогда все собираемся, и полевые, и болотные, и с каменных скал. Все приходим. Тут нам и счет ведут. А питаемся так себе. Хлебушка нам завозят». В гостинице сидеть было худо. Закутка темная, сырая. Семен садился на кровать и бубнил про свое в полголоса. «Ты смотри, на духу-то все расскажи, обстоятельно. Ежели не все расскажешь, так ты смотри». Варвара молчала. За перегородкой купец с гимназистом требовали самовары, пили чай. Набожно вздыхал чиновник. За другой перегородкой ворчала учителева жена, осуждала порядки. «Стоят, да на воду смотрят. Это спасение? За трапезой горчицей оскверняются. Это спасение?» Снова бродили по берегу, по монастырским коридорам. Смотрели картинки страшного суда и притчи Господних. Огромное бревно, упирающееся в глаз грешника, видящего сучец в глазу ближнего, и дьявол, прельщающий красотою, выраженный художником в виде пёсей и довольно симпатичной морды, мохнатых лап с перепонками, хвоста винтом и скромного коричневого передничка, подвязанного на животе, и душистая легенда о цветах, именуемых липки, как молилась братья в храме, а дьявол ходил между молящимися и невидимо наделял их розовыми цветами, и кому доставался цветок, тот не мог больше молиться, а тайком уходил на волю, в соблазн весеннего солнца и трав, пока не был дьявол уличен святым старцем. И всякие мытарства, и хождение по мукам, грехи и мучения, грехи и мучения. К вечеру позвали в трапезную, женщин отдельно. Рядом с Варварой села баба в коросте. Напротив старуха, утиный нос. Перед тем, как зачерпнуть из общей чашки, старуха длинным, вялым, как тряпка, языком облизывала ложку со всех сторон. Пили пресный, чуть отдающий мятый монастырский квасок, ели уху из соленой трески. Уныло гнусил монах чтение. «Блуд, блуд, дьявол!» Ночи не было, и в беззаконную закутку, через недоходящую до потолка перегородку, лился мутный, не бросающий тени, свет. Ханжа-чиновник поднялся с петухами и всем в укор встал перед образом отбивать поклоны. Свистящим шепотом горько вздыхал. «Увы мне, Господи, Господи, и чресла моя поруганием!» Проснулся игумен, сконфуженно оделся и ушел. Долго крепился купец, но все равно спать было нельзя. Повторил гимназисту громко два раза. Ясно, для вразумления расходившегося ханжи. «Ты спи! Чего тут? В церкву еще рано. Монахи и те еще не встали». Чиновник кончил молиться. Посмотрел на всех осудительно, вздохнул и отвернулся. Глаза бы, мол, мои не видели. Варвара спала плохо, беспокойно было. И чайки перекликались тоскливым лаем. А к утру задремала, увидела поле ржаное, телегу, а с телеги смеется Ванька Цыганов. «А, ты опять тут? Ну, теперь уж не уйдешь!» Слез с телеги, взял за плечи, в глаза заглядывает. «Чего застыдилась? Ровно девушка!» Нехороший был сон, и худая от него пошла тоска. Опять ходили в церковь и по лесу. После службы Семен подсел на скамеечку у гостиницы к учителю и стал наводить разговор на свой лад. Варвара одна пошла в комнату. Из жильцов дома был один гимназист, сидел за столом и лукаво смущенно ел творог из большой глиняной миски. «Не хотите ли?» — предложил он Варваре. «Я на скотном дворе достал. Жрать хочется. У них тут в трапезной только щи с мощами». «Спасибо, не хочу». Гимназист перестал есть, посмотрел на нее пристально, покраснел и заулыбался смущенно. «Вы знаете, вы ничего. Муж у вас типик. У вас глаза роскошные. Вы сядьте, ей-богу!» Варвара взглянула на гимназиста прямо в его смущенные, смеющиеся глаза. И вдруг стало ей тепло и жутко, и показалось, будто не этот долговязый мальчик, а Ванька Цыганов смотрит на нее и уйти не дает. «Господи, Господи, Господи, ой, Господи, и что же это?» Схватиться бы за голову обеими руками и закричать, заплакать в голос. Она, медленно, не отводя глаз от его глаз, стала отступать к своей двери. «А вы тут спите?» — спрашивал гимназист, краснея и заикаясь. В коридоре послышались шаги. Варвара заперла свою дверь, села на постель и слушала, как дрожит сердце. Пришли купец с чиновником, увидели творог и распалились. «Ага! Вот как! Трех дней воздержания не может вынести. Ты чего же не ешь? Нет, ты ешь! Коли принес, так ешь! Да я больше не хочу! Нет,
ты и ешь!» Обоим до смерти хотелось творогу, и чем больше хотелось, тем пуще они злились. «Я тебе говорю, ешь! Ведь ты принес, так и ешь!» — шипел чиновник. «Чего же ты, раз стыда совести нет, так и ешь!» — подхватывал купец. И оба, глотая слюну, глаз не могли оторвать от творога. Днем прилетела большекрылая лодка с поморками. Как причалила, никто и не заметил. За большой волной не было видно. Высыпали на берег пестрой говорливой стаей, все в розовых, зеленых, голубых и сиреневых платьях, с жемчужными перстеньками на головной повязке, с русалочьими, чаичьими глазами, круглые, желтые глаза с черным ободком и черной точечкой зрачком. Говорили, пересмеивались. Богомольцы смотрели на них со стороны, крутили бороды. Богатый народ поморы. Рыбу ловят, пушнину бьют, гагачий пух собирают. Ишь, в жемчугах ходят. Розово-сиреневая поморка с желтоглазым ребенком за спиной протягивала кусок хлеба чайке, давала, не давала, приговаривала цокающим говорком. «Потоцка-цаицка, хочешь булоцки?» Чайка тоже с детенышем на спине сердилась и вытягивала шею. Обе они, и чайка, и поморка, самки одной породы с одинаковыми, желтоглазыми детенышами понимали, что играют друг с другом. «Дразни, дразни!» — подстрекали кругом. «Вот она взлетит тебе над головой! Так знаешь, что и сделает! Цайка злюстся!» К вечеру поднялся лютый ветер. Дул, как из трубы, прямо из ледовитого горла, мотал деревья, крутил бабьи юбки и ряски монахов в круг ног, не давал идти, качал и валил, бросал морскую пену до самых окон гостиницы. Поморки вдруг снялись быстрой стаей, наладили паруса. Ветер раздул их розовое, сиреневое, голубое платье. Лодка у них была без скамей, без бортов, с деревянным настилом. Так и плыли поморки стоя. Отдали канат. Два парня растянули гармошки, заиграли песни, и у самого края лодки раздулись, закружились в пляске розовые, голубые, сиреневые юбки. Попутный ветер выгнул паруса, нагнул вниз так, что даже днище кормы показалось над водою, оборвал песню, отдал, оборвал снова и вдруг точно вдул все в море, и лодку, и песню — все покрыл широкой, мутной, пахнущей рыбьей чешуей волною. Через несколько минут уже указывали далеко у поворотной скалы маленькое суденышко. Эвана, как скоро! Отчаянный народ эти поморы! В трапезной снова облизывала старуха вялым языком ложку и гнусил чтец про блуд, грех и дьявола. По двору водили зевающего парня. Выползли новые богомолки, старые, темные, пахнущие трескою и ладаном. Чайки во дворе злились и боялись чего-то. Ветер вздувал им перья на спинке, и птенцы жаловались резким писком. Вечером повел Семен Варвару к исповеди. И как на допросе у следователя, точно заснула вся душа у нее в тупом, тоскливом упорстве. Как там говорила, ни к чему, так, упершись глазами в медную пряжку Евангелия, повторяла: «Грешная, грешная», и не сказала ничего. Ночью долго не спали. Донимал ханжа, всем назло развивший благочестие до вторых петухов.
с кряхтом отбивал поклоны и шипел молитвы. «Господи, Господи, в последних моя тама еси, тама еси!» Вздыхал, взохивал, и в ответ ему злобно скрипели 7 кроватей из 7 углов. Утром чиновник неожиданно проспал, встал вместе со всеми и от конфуза сел у окна в профиль. Так профилем и в церковь пошел. В церкви народу набралось густо. Запахло треской, овчиной, кислятиной, топленым воском. Закачались огоньки у плоских темных ликов вековых икон, соскорежившейся и забугревшей от тысячи тысяч уст краской на прорезях рук в золоченных окладах. Около мощей с ужасом и благоговением смотрели на схимника, черный саван с нашитыми костями, из которого торчали кончик воскового носа, серый куделек бороды да костяные руки. Высоко над всеми подымалась голова зевающего парня, со стоном разворачивала рот и щелкала зубами. Ветер стучал в окна и двери, ломился в храм и выл, отступая. Изредка взметывались за стеклами белые крылья, и желтый круглый русалочий глаз заглядывал в церковь. Чуть шевелясь, чернели в стенных нишах тихие фигуры монахов с застывшими четками в руках. Струйкой зыбилась толпа, пропуская вперед причастников. Монастырский хор высоко до самого купола, забирая детскими голосами послушников, затянул херувимскую, и вдруг резкий женский голос исступленно закричал: «Куда? Куда? Куда?» Кричал все громче, все неистовее. «Кликуша! Кликуша кудахчет!» — зашептали бабы. «Куда? Куда?» И еще вскрикнул кто-то и заголосил, и залаял заливистым собачьим лаем. Варвара крепко стиснула руки, увидела, как, закачавшись, поплыли вбок паникадила, почувствовала, как ноги и плечи задрожали быстрой и крупной дрожью, как лицо вытянулось, словно облепило скулы, как вздулся живот, подкатился под горло, и из самой темной глубины тела, корча и разрывая его и ударяя красными светами в темя, вылетел дикий крик: «Ай! Да! Да!» Мгновение подумалось, остановиться бы, но что-то заставляло напрягаться все сильнее и сильнее, кричать громче, сжимать все тело, помогая судороги. Все равно было, что кричать. Первым звуком вырвалось «Да!». Так и наладилось. И только бы не остановиться, только бы сильнее, крепче и зайти в крики «Еще! Еще! Вот еще!» Ах, не помешали бы, дали бы дотянуть. Так трудно дотянуть, сил не хватит. «Да! Да!» «Ах, еще бы! Еще как сладко будет!» У щеки чьи-то ноги, половик, кудельный. Лежу я, что ли? Ах, все равно! Не дотяну я. Ну, потом, потом как-нибудь. И вдруг почувствовала, подымают. Под руки тяжело. И у самых глаз огромная чаша Христова, золотая, огромная, в целый свет. «Варвара!» — говорят рядом. «Варвара!» — повторяют. И золотая острая ложка, тоже огромная, раздвигая ей губы, стукается о крепко сжатые зубы. Зубы разжимаются сами собой, мелко дрожат руки и ноги, голова не держится, падает, росинки пота холодят лоб. Ах, сладко! Как сладко! И тело все пустое стало. Точно криком ушло из него тяжкое, раздутое, черное. На скамеечке у гостиницы усадили Варвару. Она сидела простоволосая, сразу похудевшая, закинув голову и улыбалась, блаженно усталая. Кругом, не смея подойти близко, бабы-богомолки смотрели на нее, как в церкви на схимника, молча, испуганно и благоговейно. Молчал и Семен, и тоже смотрел испуганно и благоговейно. А Варвара говорила прерывистым, бредовым голосом: «Милые вы мои, все вы, сладко-то как, Господи! Сенюшка, к Тихону бы Задонскому далече, далече пешком бы, небо-то како милое, сладкое небо, светлое, чаечки, чаечки».
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.